Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «История как промысел непостижимый». Предлагаем вам прослушать третью, заключительную часть беседы о Вьетнаме с путешественником и знатоком истории Тимофеем Сахаровым. Тимофей, а вот то, что заражена была эта вся территория, и это имело последствия потом онкологических заболеваний, и также использование длительных дождей, уже климатическое оружие, которое использовалось, и там и без этого это бывает
периоды дождей? Ну, во Вьетнаме, в принципе, даже это оружие не очень нужно. Там и так сезон дождей, в общем-то, много месяцев, как можно вспомнить. В целом, неплохой американский фильм «Форест Гамп». Ну, неплохой именно тем, что американцы в этом фильме там сами к себе относятся несколько иронично, что для них вообще не свойственно. Если помните, там часть, где он оказывается во Вьетнаме, там он говорит, что однажды после обеда пошел дождь и шел 2 месяца. Ну да, во Вьетнаме действительно так бывает.
То есть то, что было использовано климатическое оружие, это не является фактом?
Вот? Ну, я об этом, честно сказать, не слышал. Вот именно массированные авиаудары с применением и бомб, и кассетных боеприпасов, и напалма, и того самого агента «Оранж» – это, конечно, да. Вот это, конечно, было. Ну, что касается агента «Оранж», его старались применять даже, может быть, больше на юге. Задача была поразить те леса, где прятались партизаны. Он применялся как дефолиант, как препарат, после воздействия которого деревья будут сбрасывать листья, и, соответственно, в лесу будет трудно укрываться. Но вьетнамцы, тем не менее, продолжали бороться, и надо сказать, что здесь, может быть, вспомним, например, партизанской базе в Кучи. Это район так называемого «Железного треугольника» в 70 километрах от Сайгона. Собственно, это место существует до сих пор. Это огромная партизанская база, состоящая из подземных туннелей, которые выкапывали вьетнамские партизаны. Причем выкапывали их вручную. Туннели в 3 уровня на разной глубине. Здесь находились укрытия для личного состава. Здесь находились склады оружия, подземные госпиталя, мастерские, в которых ремонтировалось оружие, выплавлялся тол из американских бомб, производилось снаряжение из подручных материалов и так далее.
Они же очень узкие, вы побывали там, и для человека европейской комплекции не так просто даже проползти.
Да, это очень узкие туннели, действительно там, они сейчас они музеифицированы, но это действительно огромный памятник и вьетнамскому, и храбрости, и трудолюбию, как бы это памятник и тех, кто это строил, и тех, кто там воевал. Действительно, очень узкие проходы, очень там темно, в общем-то, и душно под землей. При том, что ну, часть сейчас музеифицирована, как бы там оно приведено в некоторый порядок и туда возят туристов. Там предлагается квест пролезть там определенное расстояние по туннелю. Ну, я пролез около 100 метров. Ну,
а и... в какой почве это все вырывалось? Значит, в горах это были одни условия, да, куда вывозились, вы говорите, промышленность и станки. Тут джунгли, а вот эти туннели, они где?
Ну, это, в общем-то, под джунглями, ну, такая, довольно тугая, я бы сказал, глинистая, в общем, почва, то есть в ней можно выстроить, и оно будет стоять, то есть это там не песчаник, не что-то там такое, что саморазрушается. Но действительно строили они его на протяжении довольно многих лет, первые туннели там появились еще в эпоху французов, своего пика развития достигла где-то к 68-му году.
Это в какой части Вьетнама?
Это Южный Вьетнам, это вот район Кучи, вот к 70 километрах от современного города Хошимина. Собственно, ну, протяженность туннелей составляет около 200 километров и достигает границы Вьетнама с Камбоджей.
Потрясающе. А американцы как-то пытались приспособиться и с этим бороться? Что они придумали на это?
Американцы проводили изначально рейды в этой зоне, зная, что там периодически появляются партизаны. При том, что действительно и туннели очень тщательно замаскированы, и вот просто вот идти, вот идешь по лесу, и, в общем-то, найти входы, выходы, и где там что находится, практически невозможно. Там такие очень узкие лазы, закрываемые, допустим, такой плотной крышкой, на которую там сверху размещается местная растительность и так далее. То есть вот исчезает практически под землей, найти невозможно. Где они находятся, дымоходы, воздуховоды и прочее, также выводилось через термитники, дупла в деревьях и так далее. Также предпринимались определенные меры, чтобы если там дым, если он выходил из туннеля, стелился под деревьями, да, и не поднимался вертикально вверх, и невозможно было понять, где это происходит. Действительно, все это тщательно маскировалось и от людей, и даже от поисковых собак. Например, вьетнамцы применяли такую хитрость, например, воздуховоды. Они смазывали трофейным американским солдатским мылом. Почему американские поисковые собаки, выискивая вьетнамцев, ну, чувствовали знакомый запах и, в общем-то, не реагировали на эти места.
То есть американцы не приспособились?
Они искали, много раз посылали в эту зону свои войска, они попадали нередко под удары внезапно появлявшихся вьетнамцев, действительно несли тяжелые потери. Когда американцы поняли, в чем дело, они начали готовить специальных людей для действий в этих туннелях. Ну, пытались их забрасывать гранатами, но это было все равно малоэффективно, потому что, ну, это огромные бесконечные туннели, в которые действительно, ну, от того, что даже вы найдете вход и забросите туда гранату, ну, это ничего не разрушит и систему не уничтожит.
А газ не использовали?
И пытались газы использовать, пытались, да, но опять-таки в огромных пространствах, видимо, все-таки нужного количества газа туда нагнать было довольно сложно.
Это не штольни, да, которые вот, вот, да, были, ну, при немцах?
Да, ну, фашизм. У нас, мы вспоминаем, конечно, Джамушкайские катакомбы, где немцы пытались морить газом наших партизан, или, скажем, те же катакомбы под Одессой тоже. И пытались применять, но надо понимать, что, опять-таки, даже если вы какой-то сектор затравите, то дальше газ...
Огромное расстояние.
Огромное расстояние и водяные пробки. Переход с уровня на уровень редко проходил через водяную пробку. То есть туннель упирается в воду внизу, и чтобы пройти дальше, нужно занырнуть и вынырнуть на обратной стороне. Поднырнуть вот вниз под землю, вынырнуть вот с обратной стороны.
Потрясающе.
Что там ждет, в общем, неизвестно. Опять-таки, это были связанные системы подземных рек и так далее. То есть вьетнамцы действительно построили это все очень надежно, и американцы пытались и гранатами, и газом, и запускали туда собак, собаки чаще всего погибали или возвращались израненными, пытались использовать, готовить специальных бойцов, так называемых туннельных крыс, которые были подготовлены для действий.
Из самих вьетнамцев, да?
Пробовали сами туда залезать, но для американцев это довольно сложно, действительно. Европейскому человеку там действительно тесно. Я говорю, в музифицированной части там хотя бы еще расширены эти туннели. Ну, я там мог пролезть, допустим. Хотя человеку более полному, наверное, это сложно. Вот. Американцам это также было трудно, то есть нужно было отбирать специально низкорослых бойцов еще, так сказать, с довольно крепкой психикой. В туннелях делались и ловушки, и всякие, значит, и средства там сигнализации, оповещающие население туннеля о прибытии незваных гостей и так далее. Ну и ловушки вьетнамских партизан во многом соответствуют даже тому, что они использовали еще, вот как мы описывали, вот против китайских и монгольских завоевателей. Там, допустим, яма с вбитыми на дне кольями. Ну, самое простое. Оно использовалось не только в туннелях, но даже просто в джунглях. Могли использоваться там проворачивающиеся бревна с кольями. То есть, если там между ними проваливается человек, то там он попадает как в мясорубку и так далее. То есть, самые разные там гравитационные всякие там машины, которые там при наступании, при воздействии каком-то вот приводились в действие и так далее. То есть, даже не имея там, может быть, паритета с американцами по нормальным вооружениям, вьетнамцы действовали вот таким вот способом. Ну и американцы готовили бойцов для действий в туннелях, их было традиционно мало, и они часто погибали. Они пытались использовать для этого своих союзников. Надо понимать, что Америка пришла во Вьетнам не одна, с собой они привели войска из Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Таиланда.
Как всегда, чужими руками тоже.
И филиппинцев, если я все правильно помню. Да, и из них, особенно из филиппинцев и южных корейцев, более низкорослых, пытались готовить отряды для действия под землей. Тем не менее, успех мы к действию не увенчались. По туннелям наносились массированные авиаудары, в том числе стратегической американской авиации. Вот в районе Кучи до сих пор видны эти огромные кратеры от ударов с бомбардировщика Б-52, то есть тяжеленными там многотонными бомбами. Тем не менее, лагерь устоял. Это была фактически конечная точка тропы Хошимина, куда доставлялись грузы, где они распределялись уже по партизанским отрядам и так далее. И лагерь Кучи стал одним из главных факторов победы уже в конце Второй Докитайской войны.
Вот пример потрясающий, несопоставимый по своему размеру, весу, экономическому развитию страны США и маленький Вьетнам. А тем не менее, конечно, и помощь СССР и Китая, и все-таки основное решало вот эта сплоченность, изобретательность и крепость духа. И вьетнамцы выиграли эту войну. Почему она считается одной из самых жестоких после Второй мировой?
Ну, жестоко действительно там проявлялось, действительно, особенно с американской стороны, страшное. Вот, действительно, наносились удары и с применением и напалма, и кассетных боеприпасов, что печально актуально сейчас уже в наши дни. Такой снаряд выбрасывает большое количество мелких бомбочек, которые засеивают огромную территорию, поражают там все живое. Производились рейды американцев по территории в поисках партизан. Действительно, там тоже творились абсолютные зверства. Местные часто партизан не выдавали.
И там же сжигали целые деревни.
Да, и американцы жгли деревни, американцы убивали местное население, если оно с ними отказывалось сотрудничать. А иногда просто вот раздосадованные своими неудачами, американцы действительно действовали очень жестоко. Ну, действительно, сравнить можно только с фашистами на наших территориях.
Было какое-то судебное дело, даже, по-моему.
Ну, это был один-единственный процесс по поводу деревни Сангми, как она вошла в нашу историю, или деревни Милай, как она известна в других странах. Действительно, это была массовая бойня, устроенная ротой лейтенанта Келли в, если я не ошибаюсь, это в феврале 1969 года. Убито было более 500 человек в этой деревне, в том числе больше сотни детей, несколько десятков беременных женщин.
То есть абсолютное подобие фашистских захватчиков, карательные отряды, очень страшная вещь. Но это не помогло, и, к счастью, Вьетнам устоял, и он победил. И это, конечно, очень позорные страницы и США, и западного лагеря единомышленников.
Да, безусловно. Ну, кроме того, что, как говорили мы про боевые действия, значит, в зоне Железного треугольника, довелось быть еще в одном, кстати, интересном месте, связанном с этой войной. Мангровые леса в дельте Меконга. Ну, мангры – это специфический ландшафт, формирующийся в тропиках, в тех местах, где полноводные реки впадают в океан. Соответственно, во время отлива там обнажается дно, вот, и остаются только мелкие речные протоки. Во время прилива эти леса затапливаются соленой водой из океана и пресной из реки. В общем-то, так, специфический ландшафт. Ну, мангровые леса есть там. В Юго-Восточной Азии есть местами в Южной Америке, есть в Северной Америке, там, например, тоже бассейн реки Миссисипи и так далее. Да, то есть это специфический ландшафт вот именно для тропиков, для полноводных рек. И, собственно, эти мангровые леса в дельте Меконга стали транспортной артерией для переброски грузов для партизанских баз в окрестностях Сайгона.
Тимофей, а вот такая все-таки вставочка по поводу джунглей всего. Какая там живность? Мы же знаем, что джунгли отличаются тем, что там опасные от ядовитые насекомые, змеи и прочее.
Всего этого, конечно, там присутствует в джунглях. Джунгли – это, в принципе, очень плохо проходимая местность, на которой очень трудно действовать. Как, ну, местные хотя бы, вот вьетнамцы, они хотя бы, ну, свои джунгли, ну, плюс-минус как-то знают. Хотя тоже, конечно, ну, скажем, воевать в джунглях – это очень тяжело и трудно, и постоянные проблемы и с водой, и с теми же самыми кровососущими, и просто ядовитыми там насекомыми и всякой прочей флорой и фауной. Это действительно, ну, может быть, небольшой кусочек, тоже другой, тоже, в принципе, неплохой американский фильм, вот «Взвод» Оливера Стоуна, там как раз начинается с того, что они движутся вот по джунглям. Можно немножко посмотреть, ну, как это приближенно, скажем, в кино изображено, но довольно приближенно к жизни, как это выглядит, и как там идут там и и бой там в джунглях у них был там, и так далее, да?
Ну, Оливер Стоун сам же участвовал.
Да, это, в общем-то, во многом это его, можно сказать, исповедь о его участии в этой войне. Это его, может быть, некоторое такое, как бы, вот, воспоминание вот об этих событиях. Вот. Нельзя сказать, что абсолютно беспристрастное, но тем не менее. Вот я бы сказал, из фильмов, вот, описывающих эту войну, вот, снятых на Западе, это, наверное, один из лучших.
А «Апокалипсис сегодня»?
Ну, я бы сказал, что он очень идеологизированный, немножко такой проамериканский, такой вот...
Пафосный, да?
Пафосный, я бы назвал так. Ну, что вообще свойственно, кстати, американским фильмам про Вьетнам определенного периода. Американцы пытаются эту войну выиграть задним числом через пропаганду, рассказать, как мы круто воевали, что какие мы были замечательные, какие ужасные были эти коммунисты и так далее, и так далее. То есть пропаганда в прямом виде, особенно через призму американского вот этого вот бывшего доминирования, такие фильмы особо активно снимали в 90-х там годах там и так далее. Но, к сожалению, вьетнамские фильмы об этой войне нам мало известны, они, в принципе, за пределами Вьетнама мало известны. Но вот из западных, пожалуй, вот фильм Оливера Стоуна, ну, пожалуй, один из неплохих, который вот можно как бы на эту тему посмотреть.
Ну и вот, чтобы уже эту часть завершить, вот в этом треугольнике вы сказали.
Да, в Мангровых болотах проходили маршруты снабжения партизанских баз вокруг Сайгона. И туда начинают проводить налеты американская авиация, патрулируются американскими вертолетами, американские и южно-вьетнамские рейнджеры и командос на катерах и на вертолетах облетают эту территорию, совершают рейды туда, вылавливают и уничтожают партизанские транспорты. И в этих условиях для противодействия действиям захватчиков в мангровых лесах дельты Меконга формируются партизанские базы. Вот в этих вот невозможных условиях мангровых болот. Формируются партизанские базы, вот на одной из них мне удалось побывать. Действительно, ну, когда ты видишь сначала вот отлив, потом прилив, и вот, собственно, по приливу вот на лодках можно добраться до этого места, где находится эта база, вот действительно то место, которое меня, надо сказать, вот в моих последних вот поездках в Вьетнам поразило. Мужество людей, которые воевали в этих местах. То есть в затопленных практически соленой водой мангровых лесах, кишащих змеями и крокодилами. То есть, в общем-то, это такой специфический ландшафт. Большинство обитателей тропических лесов там жить не может. Зато там живут обезьяны, крабы, змеи, крокодилы. Собственно, крокодилов там в огромном количестве было, особенно в то время. И действительно, партизаны страдали, с одной стороны, из-за отсутствия пресной воды. И с другой стороны, действительно, в кишащих змеями и крокодилами мангровых болотах действительно несколько партизан погибли, несколько серьезно пострадали от нападений крокодилов. И действительно пришлось решать эту проблему, и кроме того, и налеты американской авиации, действия американских рейнджеров и командос, которые пытались обнаружить и уничтожить эту базу. Но даже в этих условиях партизаны жили и воевали. А с недостатком воды справлялись, собирая дождевую воду и дистиллируя воду из рек и болот.
Потрясающе просто. А сами американцы сталкивались вот с этими же гадами, присмыкающимися, живущими в этих местах?
Не, ну понятно, что рейнджеры, идущие, так сказать, в рейд по мангровым болотам, ну и, конечно, они больше двигались там на своих катерах и так далее, но даже если приходилось во время отлива пешком ходить, понятно, что они сталкивались. Ну, во время отлива надо понимать, что крокодилы лежат в каких-то там своих лагунах, каких-то своих наиболее глубоководных местах, и особенно неактивные. Особенно они активны именно во время прилива, когда вода поднимается высоко, и крокодилы спокойно там везде плавают.
Но вы когда были, вы видели кого-то из этих?
Да, я видел и прилив, и отлив. Туда именно с тем расчетом приводят, что утром отлив, там обнаженное дно, и там с деревьев на землю спускаются обезьяны. Крокодилы лежат где-то там в своих этих вот лагунах, вот, а после прилива крокодилы начинают активно там плавать. Ну, сейчас там уже немножко это все приведено.
Организовано.
Более организовано, кроме того, что сейчас там крокодилов, конечно, меньше, чем тогда. А тогда действительно нападения крокодилов были, партизанам приходилось с ними бороться, ставить ограждения вокруг базы, чтобы они не могли к ней приблизиться. С крокодилами боролись, опять-таки, например, запуская по реке там утиную тушку с прикрепленной к ней, например, гранатой, поставленной на боевой взвод, если крокодил хватал эту тушку, соответственно, граната взрывалась и так далее. То есть приходилось противодействовать, ну, самой природе, а не только действиям американцев. При этом американцы действительно проводили рейды командос, от них база также тщательно была охраняема, охранялась, защищалась тоже. и минами, и ловушками, и, соответственно, хорошо обученными бойцами. Американцы пытались посыпать эти джунгли и мангровые болота и дефолиантами, что привело к серьезному ущербу для этих лесов. Раньше их было намного больше, сейчас они вот находятся в фазе восстановления. Поливали их напалом, ядохимикатами, но вьетнамцы действительно держались и боролись. И, например, в 1973 году была крупная акция партизан, они взорвали крупную нефтебазу рядом с Сайгоном, ущерб составил около 250 миллионов долларов от этого взрыва. Там было уничтожено несколько тысяч тонн горючего, военная часть, охранявшая эту базу, несколько наливных танкеров. То есть, действительно, партизаны не просто там находились, они действительно воевали. Несмотря на все действия американцев и южно-вьетнамских войск, они действительно боролись, и база простояла и просуществовала до самого вот победного апреля 1975 года, когда войска Северного Вьетнама и Национального фронта Южного Вьетнама вошли в Сайгон.
А роль Хо Ши Мина в это время?
Ну, Хо Ши Мин, как мы знаем, он стал первым президентом Демократической Республики Вьетнам и, собственно, правил до самой своей смерти в сентябре 1969 года. Ему не суждено было увидеть окончательную победу, но он действительно сделал все, чтобы ее обеспечить. Он находился в Ханое, действительно, став президентом, он мог бы жить, например, во дворце французского генерал-губернатора, как руководитель государства, но Хо Ши Мин презирал его богатство и помпезность и приказал на заднем дворе выстроить для себя простой, в общем-то, домик. Домик Хо Ши Мина существует там до сих пор и теперь, в общем-то, действительно как музей. Ну, довольно простой домик, ну, такой, на сваях, на уровне второго этажа кабинет и спальня. Под полом на первом этаже, там, на открытом воздухе, стол, стулья для решения вопросов в узком кругу, в случае чего. То есть, в общем-то,
кабинет
жил абсолютно,
такой,
такой кабинет. Да, жил он простой жизнью, носил самую простую одежду и сандалии из автопокрышек, такие же, как носили партизаны в джунглях. Во Вьетнаме до сих пор подобные сандалии производятся, называются сандалии Хо Ши Мина.
Тимофей, а похоронен он где?
Похоронен он на площади Бодинь, на центральной площади Ханоя, на том самом месте, где 2 сентября 1945 года он провозгласил независимость Демократической Республики Вьетнам. Собственно, площадь Бодинь, там находится его мавзолей, и, собственно, там он покоится с 1975 года, когда действительно вот был воздвигнуто современное здание мавзолея при участии наших советских архитекторов.
Не остались ли цифры, данные, сколько погибло в этой войне американцев, сколько погибло вьетнамцев?
Ну, потери американцев оцениваются где-то в пределах там 58-60 тысяч человек примерно. Убитыми, еще сколько-то ранеными, покалеченными. Вьетнамские потери, ну, суммарные вьетнамские потери, около 4 миллионов. Но нужно понимать, что сюда входит как бы все. И силы севера, сюда входят и население юга, и мирное население, погибшее при бомбежках и так далее. То есть, в общем-то, тут статистика не может быть очень точной, понятно, кто как считает там. Вот за кого мы считаем, например, южно-вьетнамские войска. Они за американцев или они, по факту, они вьетнамцы, но они вот за американцев? Вот в какие потери их отнести, вьетнамские или американские, например? Но, тем не менее, потери общевьетнамские где-то вот в пределах, ну, где-то рассчитываются от 3 до 4 миллионов человек. То есть, действительно, тут точной статистики даже нет.
А у американцев вы еще рассказали?
Американцы около 60 тысяч именно погибшими, ну, там 58 с чем-то. Вот у американцев на вот их мемориальном Арлингтонском кладбище 58 с чем-то тысяч человек отмечено, вот как погибшие во Вьетнаме. Ну, кроме того, были потери, конечно, и американских союзников, ну, вот очень ограниченных, там зависело от размеров контингента, до довольно-таки масштабных, то есть зависело от размеров контингентов этих стран, которые участвовали в этой войне.
Да, еще потом была статистика самоубийств, множество, как
и наркомании, самоубийства, когда посттравматический синдром, который в Америке назвали вьетнамским синдромом. То есть это тоже было. Ну, что сказать о потерях, как мы сказали, что когда Хо Ши Мин дал приказ, чтобы ни один советский специалист не погиб, и действительно из наших ракетчиков погиб только один, рядовой Виталий Смирнов, вот в этой войне. Остальные наши ракетчики, слава богу, остались живы и вернулись домой. Ну, по другим специалистам, к сожалению, сказать не могу, но тем не менее, действительно, наших потерь в этой войне было немного, но тем не менее, есть и наши воины, вот сложившие голову за независимость Вьетнама.
Да, там даже, кстати, осталось захоронение еще 1905 года нашего крейсера. Там есть табличка «Крейсер Диана». русские моряки, которые умерли в Сайгоне в 1905 году.
Ну, надо понимать, что после разгрома в Цусимском сражении наши корабли отступали оттуда в разные стороны. Диана – это, собственно, можно сказать, сестра Авроры. Это, в общем-то, корабли одного проекта. Если Аврора ушла на Манилу, получив тяжелые повреждения, то вот Диана вот дошла до Сайгона, интернирована была там. И там наши моряки какое-то время находились, и действительно некоторые не скончались. Может быть, от последствий ранений, может быть, по другим причинам, но так или иначе, действительно, да, наши корабли, отступавшие от Цусимы, вот заходили, в том числе и в вьетнамские порты.
Но бережное отношение и память сохраняется до сих пор. Тимофей, теперь продолжим наш рассказ, уже такой, может быть, более кратко. Чем ваша поездка, последние две поездки отличались от предыдущих, и о достопримечательностях современного Вьетнама, что на вас больше всего произвело впечатление в эти поездки?
Да. Я был во Вьетнаме два раза. Один раз я был вот осенью, я сумел побывать, что называется, в двух столицах, в Ханое и в Хошимине.
Вы имеете в виду последние два?
Да, ну вот последние две мои поездки вот во Вьетнам. Вот одна случилась осенью, другая весной. Вот осенью я сумел побывать в Ханое и в Хошимине. Ханой – это, соответственно, столица Вьетнама как государство, можно сказать, политическая столица Вьетнама, бывшая столица Севера. Ну и город Хошимин – это бывший город Сайгон, соответственно, сейчас это, как бы, можно сказать, экономическая столица Вьетнама, крупнейший город на юге.
По численности самый большой город все-таки это Хошимин, там что-то 9 миллионов.
Ну, до 13 миллионов.
Уже теперь
до 13. Да, как бы сам Ханой около 8, вот, а Хошимин со всей агломерацией до 13 миллионов доходит.
Надо сразу сказать, что Вьетнам – это сейчас очень развивающаяся перспективная страна, несмотря на все экономические мировые изменения и сложности, что дает возможность порадоваться за вьетнамцев. Они продолжают строить коммунизм, только у них сочетается это как с наличием частной собственности небольшой, и живут они все равно скромно и небогато в массе своей, но у них остались вот такие идеалы социальной справедливости, да?
Ну, во многом да, то есть, ну, что я могу сказать, что я, скажем, ну, не видел в Вьетнаме такого агрессивно-демонстративного богатства, как вот бывает во многих капиталистических странах.
Азиатских,
да? Я не скажу, что они все там бедные, нищие, хотя в целом, наверное, живут они несколько беднее нас. Там довольно сильная инфляция, то есть, например, там деньги, довольно большие суммы, например, вот в донгах вот цены, то есть, что говорит о довольно высокой инфляции. Тем не менее, действительно, Вьетнам развивается, и что характерно, и что вот, кстати, может быть, связывается с социализмом, что, в общем-то, весь Вьетнам действительно работает. Каких-то вот там простаивающих там предприятий, необрабатываемых полей и так далее в Вьетнаме просто не бывает. То есть, в общем, действительно, даже в сельской местности все засеяно, все обработано, все работает как положено. Типичный пейзаж Северного Вьетнама, например, это вот рисовые поля практически до горизонта, местами разделенные перерезками из банановых или бамбуковых деревьев. И над этим всем провода, мощные линии электропередачи, на горизонте работающий завод или шахта. То есть реально, в общем-то, ну, работает все, как, ну, в принципе, у нас, наверное, было до перестроечную эпоху. То есть все действительно работает, все функционирует. Вьетнамцы действительно народ очень трудолюбивый, что уже понятно, как бы без их трудолюбия, опять-таки, не были бы возможны и всех их достижений истории, начиная от побед в войнах и заканчивая экономическим развитием.
А в плане медицины, образования?
Ну, во многом они копировали нас. И надо сказать, что образование вьетнамское также считается достаточно высоким в Азии, но они, тем не менее, продолжают направлять своих студентов в разные лучшие университеты мира, действительно учатся, и их студенты есть в самых разных вузах. Например, традиционно у нас в стране обычно учится военная элита Вьетнама. Они действительно учатся в разных странах, сравнивают, отбирают для себя лучшее. И действительно, ну, Вьетнам экономически весьма-весьма, в общем-то, страна перспективная, несмотря на то, что живут они пока что не богато. Но уже надо сказать, что вот если сравнивать со временами там, 70-х, 80-х годов, конечно, уровень жизни вырос. Сейчас уже, например, вот во Вьетнаме основное транспортное средство, если раньше был велосипед, сейчас основное транспортное средство уже мопед или мотоцикл. Автомобили есть еще пока не у всех, у меньшей части населения, но, тем не менее, мопеды, мотоциклы есть почти у каждого взрослого вьетнамца, и действительно, это основной вид транспорта, на них ездят там и по городу, и на работу, и по делам, и за город, и как угодно, то есть это там своя очень такая интересная.
Специфическая ситуация, потому что свои правила движения, иногда отсутствие правил, где надо быть очень непривычному человеку собранным. А вот скажите, а вот участие, проникновение фондов всяких соровских и прозападных, которые любят устраивать перевороты и в других странах, и свои интересы везде навязывать, это чувствуется во Вьетнаме?
Ну, их я проявлений как-то не чувствовал. Может, я недостаточно глубоко смотрел, но, тем не менее, какого-то вот прям влияния нет. Влияние, конечно, некоторые западные культуры кое-где чувствуется, особенно на юге. Если сравнивать Ханой с Хошимином, то, пожалуй, в Хошимине этого больше чувствуется. Но на уровне вьетнамцев, с которыми я общался, я бы не заметил, что вот там что-то вот такое прям действует. У вьетнамцев, скажем, нет очарования Западом. И какие-то вещи им, конечно, безусловно, нравятся, но во всяком случае...
Память историческая.
Да, среднее и старшее поколение прекрасно помнят войну с Америкой. У кого-то она была в детстве, у кого-то кто-то сам активно воевал, как бы, и...
Это все осталось ведь в музеях у них.
Да, и как бы память о войне с Америкой, в общем-то, это одна из действительно базовых вещей, действительно, во вьетнамском самосознании. Ну, и надо сказать, что американцы даже в силу этого, может быть, разговаривают с вьетнамцами зачастую, скажем так, более вежливо, чем с другими народами Азии.
То есть уважают.
Вьетнамцы, в общем-то, эту войну прекрасно помнят. Если говорить же о действиях там каких-то структур, ну, может быть, они где-то и есть, я, скажем так, не видел вот каких-то вот явных проявлений. Но что касается политической системы, ну, нельзя ее свалить во Вьетнаме. Там коммунистическая партия, и стоит она крепко, и, в общем-то... Свалить коммунистическую партию и поднять там какую-то эту самую, скажем, надо понимать, что оранжевые революции, они возможны, в общем-то, если вот внимательно посмотреть на вот те места, где они были, это, в общем-то, ослабленные буржуазные прозападные страны, где меняют одного, в общем-то, во многом прозападного лидера, скажем, на другого, более Западу в этой ситуации выгодного. Во Вьетнаме как была коммунистическая партия, так и есть, и, в общем-то, я бы сказал, что ее позиции там настолько крепкие, что вряд ли что-то такое там вообще возможно.
И отношение к России, несмотря на то, что это уже не СССР, и что у нас свой, как говорится, дикий по-своему капитализм, но отношение все равно симпатии к России, да?
Ну, к нам до сих пор там действительно добрые отношения, и надо сказать, вот глядя на вьетнамцев, я понимаю, что вот вьетнамцы – это люди, которые помнят добро. Ну, могу даже привести несколько наблюдений, как бы своих просто из общения с вьетнамцами. Например, вот я зашел в кофейный магазин в центре Ханоя. Ну, выбирал кофе. Вьетнам, известно, производит очень качественный кофе. И Вьетнам, в принципе, это второй экспортер кофе в мире. У нас, как бы, он менее известен, как бы к нам обычно кофе завозят из других стран. Но, тем не менее, вьетнамский кофе действительно очень качественный. И вот я выбираю, значит, кофе в кофейном магазине. Подходит ко мне пожилой дядечка, значит, хозяин лавки. Спрашивает, откуда я? Ну, я отвечаю, он широко улыбается и переходит на русский. Говорит, а я у вас 9 лет работал. Вот, приходи завтра, будем с тобой бесплатно кофе пить. Только обязательно приходи. И не обманул, действительно, я утром к нему пришел, и мы с ним очень интересно пообщались, и попили кофе, он мне показал, как правильно заваривать кофе по-вьетнамски, и рассказывал о том, как он работал вот у нас, ну, где-то на Дальнем Востоке, Владивостоке, Хабаровске и так далее.
А вот вы говорили на вопрос о том, что происходит у России с Украиной, вы ведь давали очень краткий и для них понятный ответ.
Да, неоднократно. Вьетнамцы, как бы, они все-таки за мировыми событиями следят, и в том числе по разным СМИ, какой-то прям жесткой цензуры там нету. Вот. Но меня спрашивали, что у нас происходит с Украиной, ну, я им отвечал, что, в общем-то, Украина – это наш Южный Вьетнам. Больше мне вопросов не задавали, вьетнамцы прекрасно понимали, вот о чем я говорю. Реалии, в общем-то, разделенного народа, что, в общем-то, над частью народа захватили власть западные там империалисты, насаждают там нацизм и всякую свою плутократию, в общем-то, под вассальную себе для вьетнамцев, это абсолютно понятно.
Тимофей, и вот еще уважение осталось к СССР, и вот даже в этой дивной провинции красивой, где много островов, есть остров Титова, как мы помним.
Да, да.
Это берега Халонга, да, залив?
Это бухта Халонг.
Которая является сама чудом природы.
Самая часть Танкинского залива, где несколько тысяч островов. Несколько тысяч скальных островов, место, где море покрыло древние горы. По легенде, однажды, когда вражеский флот пытался напасть на Вьетнам, в ней объявился дракон и начал бросать жемчужины в море. И в тех местах, куда в море падали жемчужины, поднимались скальные острова. И перед противником возник скалистый архипелаг, через который прорваться противник не смог. Частично заблудились, частично разбились о скалы. Те же, которые прорвались к побережью, были уничтожены уже вьетнамцами. Дракон же погрузился в море и с тех пор охраняет берег Вьетнама. И согласно этой легенде, это место называется залив спустившегося дракона. Действительно, чудо света, очень красивое, я там побывал 2 раза, очень красивые скальные острова, но при этом не голые, а покрытые тропическим лесом, на них живет определенная флора и фауна, там птицы, какие-то мелкие животные, даже обезьяны на некоторых островах.
В воде плавать не опасно, там живность?
В воде самая разная тоже живность есть, но купаться там тоже можно, вот я купался вот как раз вот на том самом знаменитом острове Титова, собственно, остров, на котором вождь вьетнамского народа Хошимин принимал в 1962 году нашего второго космонавта Германа Титова. Большинство иностранных туристов, приезжающих на этот остров, не знают, кто это такой. И вьетнамцы им об этом рассказывают. Когда я там был, ну, ко мне подошли иностранцы, переспросили, кто это, еще раз этот Титов. Я сказал, Юрий Гагарин was the first, and German Титов was the second. Second human in space. Второй человек в космосе.
Как их не пытаются перевоспитать и приучить, что первым космонавтом не был русский человек, все равно это не удается.
Ну, это наша победа, которая, как и на самом деле 9 мая 45-го, это наша победа, которую у нас отнять нельзя. Вот. И вообще вьетнамцы, действительно скажу, к нашему советскому прошлому и к нам, может быть, в силу этого прошлого во многом относятся до сих пор очень хорошо. Ну или другая встреча тоже вот опять-таки во Ханое, в районе 36 улиц. Я зашел в сувенирный магазин, ну, выбирал там подарки близким. И ко мне подходит молодой продавец, ну, может, лет на 5 меня помладше. Ну, и спрашивает, откуда я. Я ответил «Раша» по-английски. Он не понял. Тогда я подумал и сказал «Янсо». Фраза, которую среднее и старшее поколение прекрасно знает. Советский по-вьетнамски. Но он тоже не совсем понял, видимо, потому что сам он уже Советского Союза не застал. Тогда я подумал и сказал «Ленин». Тут он точно понял, откуда я. Вот. Я отнесся с очень большим уважением и сказал, что вот когда у нас была война с Америкой, вы нам помогали. То есть даже молодое поколение вьетнамцев это знает. Вот, отнесся с большим уважением, сам мне выбрал очень красивую вещь, дал большую скидку и сказал, будьте еще в Ханое, обязательно приходите. То есть вот к нам до сих пор вот такое вот отношение вот со стороны простых вьетнамцев.
Несмотря на то, что сейчас происходит во всем мире. Спасибо, Тимофей, очень интересно. После беседы с вами очень хотелось бы побывать в этой стране. Может, кому-то это и удастся. Даст Бог. И опять же напоминаем, что распространение православия еще только-только с 2000-х годов происходит во Вьетнаме, поэтому там есть чем заниматься, есть место и для миссионерства, для просветительской деятельности, тем более в такой доброжелательной стране, как Вьетнам. Всего вам доброго.
Спасибо. До свидания.
Вы прослушали третью, заключительную часть беседы о Вьетнаме с путешественником и знатоком истории Тимофеем Сахаровым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.